Ладно, маньяк-самоучка. Мы еще посмотрим, кто похихикает последним. А пока, будь по-твоему, я буду просто паинькой. Малолетка, дура дурой, совсем ничего не понимаю. В дверь постучали. На пороге показалась девушка с подносом. На нем стоял один раз единственный стакан молока. Она подошла к Илоне и присела в реверансе. «Теплое молоко для благословенной? Оно придаст вам силы и обеспечит хороший сон?»
«Спасибо!»
Илона автоматически взяла стакан и встретилась взглядом с девушкой. В глазах верной дочери обновленного мира горело явное предупреждение. «Не пей!» Этого даже не нужно было говорить, все ясно без слов. Благословенная чуть опустила ресницы в знак благодарности и понимания. Девушка поклонилась еще раз, поворачиваясь к выходу. Илона попыталась как можно равнодушнее окинуть взглядом комнату. Вдруг ей показалось, что у одной из фигур на гобелене моргнули глаза. Тогда она потянулась, повернулась к гобелену спиной и, делая вид, что пьет, аккуратно слила все молоко по шее под вырез блузки. После чего, также не оборачиваясь, разделась, побросав все на пол и, натянув на себя лежащую в уголке пижаму, защелкнула дверь. Потом взобралась на кровать, выключатель оказался на стене рядом с подушкой. Когда свет погас, Илона перевела дыхание и, старательно симулируя храп, залегла под одеялом в засаде. Ее мысли были кристально ясными, а рука уже сжимала вытащенную вилку. На что бы там ни рассчитывал слюнявый пророк преклонного возраста, он не застанет ее врасплох. Видимо, средство, подмешанное в молоко, должно было быть достаточно быстродействующим. Не прошло и 10 минут, как в углу той стены, где висел моргающий гобелен, блеснула узкая полоска света. Злорадно улыбнувшись, Илона продолжала наблюдение из-под опущенных ресниц. Плотная ткань гобелена заколыхалась, и откуда-то снизу вынырнула уже знакомая ей низкорослая фигура. Почтенный старец был обряжен в традиционно белую накидку. Обеими руками, подняв подол, пророк осторожно крался к кровати, шлепая босыми пятками. На пальцах ног были такие длинные ногти, что они постукивали по полу. Благословенная невеста следила за своим суженым с каким-то охотничьим хладнокровием. Пред кроватью отец-основатель суетливо скинул с себя накидку, жалостливо белея в темноте нездоровым молочно-синим оттенком брюха, и полез наверх. В ту же секунду тяжелый удар подушкой швырнул его на пол. Мгновением позже блистательная Илона сидела на груди распростертого старикашки с опасной небрежностью, поигрывая вилкой у плоского пророческого носа. «Ну что, дедуля, внебрачных отношений захотел? А, кровь по жилам играет, да? Вот от таких старперов и берут начало венерические заболевания. Сейчас я тебя на СПИД проверять буду. И Никай, ты меня сбиваешь!»
«Докладывай».
Королева разговаривала с карликом наедине. Валет ушел на очередной захват.
Это было лучшее, чем он мог сейчас заняться. Да и для остальных жителей замка требовалась хоть маленькая победа. Слишком уж много неудач преследовало их в последние дни.
«Ваше Величество, я тщательно осмотрел то подземелье, где содержалась пленница, и, к моему величайшему сожалению, стражники действительно не могли видеть, куда она исчезла».
«Ты хочешь сказать, что их наказали несправедливо?»
«О, не мне судить о справедливости», — тут же поправился Щур. «Они, несомненно, виновны уже только потому, что посмели вызвать ваше недовольство. Но я, как верный слуга, не нашел никаких признаков лаза или подкопа. Искать пленницу в замке бессмысленно, ее здесь нет».
«Почему ты так уверен?»
«Магия, ваше величество! Да еще элементарная логика. Для того, чтобы спрятаться в стенах Мальдорора, нужно иметь здесь проводника и союзника. Уверен, что никто из ваших преданных людей не решился бы на столь низменный поступок».
«Так в чем же дело? Может быть, это очередная Шутка слияния сфер? Измерения перемешаны, как горсть самоцветных камней. Кто знает, какой гранью они сверкнут сегодня?
Может быть, да, а может и нет. Многозначительно протянул дворцовый маг. Я вынужден напомнить об одном очень печальном событии. В прошлый визит, когда эта злобная дура напала на меня, ей удалось украсть медальон из черного чугуна. Конечно, вряд ли она знает, как им управлять, но...
Верно, верно. Королева сделала вид, будто бы припоминает. А, я действительно об этом забыла. Значит, она сбежала благодаря медальону.
Нет, я этого не утверждал. Я всего лишь предположил.
Это был твой медальон? Стража!
Я не виноват, не виноват. Это они, стражники. Надо было лучше обыскивать, верещал несчастный маг, когда его волокли на конюшню, где дюжий палач еще не отложил кнут после расправы над первыми жертвами.
В эту ночь Илона Щербатова спала, как пятилетний ребенок. Рядышком, накрепко связанный с суперпрочными дамскими колготками, надсадно сопел продвинутый отец-основатель обновленного мира. Его руки были стянуты в локтях, лодыжки подтянуты к запястьям, а рот заткнут собственной накидкой. Прикрытый одеялом так, что наружу выглядывало только розовое пятнышко лысины, он производил впечатление усталого мужа, с честью выполнившего свой супружеский долг. За ними почти наверняка следили, и сначала Илона даже удивилась, что пророку никто не пришел на помощь, ведь о пол он грохнулся довольно шумно. Но у адептов наверняка имелись четкие права и обязанности. Видимо, входить в спальню без разрешения никому не позволялось. Мало ли, в какие интимные игры решат порезвиться молодожены. А Вшивамбапшипутра был слишком напуган, чтобы хоть писком позвать кого-нибудь на помощь. Почему Илона его не убила? Она собиралась, и уж будьте уверены, если и не сделала этого, то никак не по причине слабоволия, женской милосердности или внезапно пробудившейся совести. Да ничего подобного. Просто она вспомнила о Неде Гамильтоне. Этот рыжеволосый парень с аристократическими манерами и наивно-романтическим взглядом на окружающий мир раздражал ее все больше и больше. Ей были попросту досадны его благородство. Не по отношению к ней, а ко всем подряд. Его готовностью всех спасать, за всех заступаться, безмятежно рискуя головой. Опять-таки, не только ради нее. Его старомодные понятия о дружбе, долге и чести. Что было бы даже приятно, если бы относилась исключительно к ней. Но, увы, сэр Нед Гамильтон-младший почему-то принадлежал всем. Иногда ей хотелось схватить его за шиворот, выдернуть, как мальчишку из круговерти смертельных приключений, встряхнуть хорошенько и ласково сказать: «Ну их всех, пойдем домой. Мама испечет торт, я покажу тебе свои школьные фотографии, а вечером папа достанет нам билеты в театр. Сергей Штукин сегодня играет Рюи Блаза. Тебе понравится». Обычно на этом сказка и заканчивалась. Илона была истинной дочерью своего времени и прекрасно понимала, что в наш урбанизированный век рыцарь-крестоносец не найдет себе ни малейшего применения. Он всегда будет чужим, забавной игрушкой для знакомых, и не приведи Господь желанной загадкой для ученых. Такой жизни она не пожелала бы даже врагу. Неда следовало немедленно вернуть в его эпоху. Вот только поэтому благословенная невеста не придушила своего благоверного подушкой и отложила допрос до утра. О пропавшем во дворце пророка Валерии Люстрицком она, признаться, вообще позабыла. На первом плане был исключительно Нед Гамильтон. Илона проснулась, когда в дверь постучали уже второй или третий раз. «Да, ничего надо, спали мы!» «О, благословенная невеста!» Почтительно пропели из-за дверей. «Скоро 10 часов. Твой супруг хотел быть на утренней медитации».
«Хотел, хотел. Теперь он со мной хочет помедитировать. Отвалите, настырный, спит сиятельный, ибо устал за ночь в трудах праведных. И нефиг будить в такую рань».
«Счастливы повиноваться, благословенный.
«Вот и умнички!» Илона окончательно проснулась и, опираясь на локоть, повернулась к пророку. Тот лежал почти не дыша, не сводя с нее вытаращенных глаз. «Ну что, мой пухлый хомячок, пришла твоя Мэри Поппинс. Ты уже настроился умереть от счастья в постели обворожительной и страстной девушки?»